Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии уже не в первый раз Дмитрий Лысенков, политолог, военный эксперт, глава информационного агентства «Контекст». Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор, конечно, конец года у нас. Мы хотели бы подвести некие итоги тем событиям, которые происходят в России. Прежде всего, разговор, конечно, пойдет о так называемой специальной военной операции, потому что все-таки 10 месяцев все это длится, уже происходят определенные изменения в экономике, в военной области, есть погибшие, не так их мало, раненые, то есть большие проблемы с военной медициной, мы с Юрием Евичем, специалистом, кандидатом медицинских наук, об этом говорили не столь давно. Тем не менее, нельзя сказать, я не хотел бы, чтобы у нас только посыпание волос пеплом сегодня происходило. Есть и положительные, отрадные моменты. Не всегда путь к победе устлан розами, не всегда он простой и легкий. Зачастую он сопряжен с усилиями, с потерями, с утратой иллюзий определенных, потому что иллюзии приводят к жертвам. Что делать? Такова жизнь. Если мы вспомним, что было в 41-м году, если бы тогда был интернет, что бы тогда происходило? За 4 месяца от западной границы наша Красная Армия докатилась до Москвы, и Москву не сдали только потому, что вождь народов сказал, а я из Москвы никуда не уеду. И вот этот драп под названием эвакуация был остановлен, остались многие заводы, предприятия, и все-таки удалось переломить ситуацию. В декабре месяце пошло наступление уже из-под Москвы. Дмитрий, как ты оцениваешь то, что происходило, и общая оценка, и, может быть, какие-то частные моменты, о которых стоит говорить сегодня?
Ситуация, как обычно, сложнее, чем мы видим ее из дома, из Москвы или из любого мирного населенного пункта. Много сложнее. Многие удивляются тому, что, казалось бы, опытная, воюющая много лет армия российская, начиная с Афганистана, продолжая региональными конфликтами и двумя чеченскими кампаниями, должна быть опытной, боеспособной и сокрушить любого врага.
Плюс Сирия, не забудь, да?
Да, и Сирия, конечно. Сейчас, когда ты говорил, что там определенные итоги к Новому году мы подводим, к Новому году у нас все только начинается. Ситуация, которая сложилась сегодня, она только развивается, и мы вступаем в новые этапы, когда, наконец, пришло осознание того, что армия совсем не в таком состоянии, в котором мы ее себе видим в мечтах и в отчетах, потому что тот абсолютный полный разгром, которому подверглась военная машина российская после афганских и чеченских событий, этот разгром был беспрецедентен, потому что началась борьба за власть в эшелонах власти военных, спровоцированной борьбой за власть в Кремле. Либеральные группировки захватили все, что только могли захватить. Сердюковская реформа армию добила. И мы помним, что еще не так давно, 20 лет назад, практически был прекращен прием в военное училище. В какой-то год, я сейчас затруднюсь назвать точную дату, военное училище выпустили всего в стране 330 молодых офицеров.
Дим, я перебью, мне недавно список прислали, он огромный список, какие военные училища и вузы были закрыты в эпоху Сердюкова. Он там недолго возглавлял армию, но тем не менее за это время очень много офицеров кадровых были уволены, по-моему, 200 тысяч. И к сожалению, закрытые эти учебные заведения, они не открылись. И у нас большая проблема с подготовкой квалифицированных военных.
Именно так. Но дело же не только в том, что, как я считаю, совершенно преднамеренно военная машина была обезглавлена. Опытные военные, начиная от полковника, заканчивая командующими округами, войсками, после афганской войны и чеченских кампаний были просто разжалованы, уволены или выдавлены из армии, или перемещены так далеко от стратегических мест базирования российской армии, что просто сидели на сопках и вынуждены были курить и ничего не делать.
А в это время напоминает, да?
Самое настоящее. А в это время мало кто помнит, но у нас цепкая память, мы все записываем, что называется. У Сердюкова была даже инициатива отказаться от российского стрелкового оружия, заменив его европейским, итальянским, британским и даже американским. Тогда эта инициатива быстро заглохла, потому что это был уже явный перегиб. Не просто перегиб, а то сказать такое, я не знаю, в здравом уме, может ли какой-нибудь человек вообще в принципе, если армия вступает в любой контакт, недопоставка или непоставка маленького винтика или шурупа к оружию иностранного производства означало бы полную остановку военных действий в целой армии, в армии целой страны.
Но это покупка иностранного оружия, это привязка твоей армии, собственно говоря, к другой стране, потому что
западному производству, конечно.
Нужны боеприпасы, нужны там запчасти.
Да, нужно все. Нужен курок, боек, пластмасса, накладка на все, что угодно. Поэтому сегодня мы расплачиваемся тем, что учимся воевать фактически заново, что не отменяет беспрецедентной храбрости, предприимчивости и таланта выросших военачальников.
Но и героизма просто, многих людей.
Естественно. Вот. И, конечно, можно было бы многих ошибок, да и, безусловно, их бы никто не совершал, если бы у армии был опыт. Мы говорим об американской армии, которая реально там на земле никогда ни с кем не воевала очень давно, а британской и европейских тем более. У нас ситуация к началу специальной военной операции была немногим лучше. И к этому замечанию еще относится и смена сроков службы в срочной армии, потому что за год подготовить солдата невозможно.
Да.
Об этом говорят все, это говорят в том числе и мальчишки, вернувшиеся из армии, которым показывали автоматы многим, или которые вешали на шею на ремне во время присяги.
И вот. Все, а потом уж даже пострелять не привелось.
Вот, поэтому сейчас мы расплачиваемся за развал армии, организованной совершенно, как я считаю, целенаправленно либеральной верхушкой страны, которая управляла этим развалом очень точно. И, собственно говоря, тогдашняя ситуация в нашей стране сейчас практически полностью копируется на территории Украины, к управлению которой сами украинцы никакого отношения не имеют.
У меня вопрос о мобилизации. Все-таки, наверное, такой путь возможен. Мы помним из исторических источников, из исследований, из мемуаров. Я на 4 проектах, связанных с ветеранами войны, работал как продюсер, много интервью писал с ветеранами, они еще были живы. И они вспоминали 41-й год, ту волну патриотизма, которая была в людях, стояли очереди. И люди записывались в ополчение. И ополчение сыграло свою положительную роль, но тоже московское ополчение. Во-первых, люди погибли, потому что многие стрелять даже не умели. Там дальнозоркость, близорукость была мощная, но человек не видел ничего, какой-нибудь профессор. И в декабре, тем не менее, после того, как стало известно о том, что Япония не нападет на Советский Союз, пришли вот эти хорошо подготовленные части из Сибири, хорошо экипированные, с ППШ, и они, собственно, погнали немца. Но на определенном этапе, да, это было нужно. Сегодня в чем мотивация вот в этом призыве людей, призыв народа, да, вот у нас, по сути дела, происходит. То есть эти люди не служили, если служили, то когда-то давно, многие уже и забыли, навыки утрачены военные, их надо готовить, потому что уже изменилась армия, вооружение, уже нужно под новый формат переформатировать людей, просто освежить в памяти даже стрельбу из стрелкового оружия, чем, в общем-то, занимаются на полигонах военные специалисты. Но все-таки мы так и будем идти по этому пути? Ну, хорошо, но вот призвали там 300 или там 600 тысяч, я не знаю, там цифры расходятся в разных источниках. Это же все равно явно недостаточно. Не трогаем призывников. Тогда встает вопрос, если мы призывников не трогаем, бережем молодое поколение, то зачем нам вообще тогда армия, получается? Смысл армии защищать свою страну и воевать в случае чего. Но сейчас вот ситуация действительно военная. Как выйти из этого положения? У нас все-таки 11 округов. В каждом округе есть свои какие-то подразделения, есть свои армии. ну, приличное количество, по идее. Я не специалист, не военный, но я думаю, что есть кадровые офицеры, сержантский состав, там, прапорщики, к которым можно обратиться и на условиях добровольчества их призвать поехать вот в эти вот регионы воюющие. Какова твоя точка зрения? Мне не кажется этот путь самым правильным. Может быть, тушить пожар. Когда нужно тушить пожар, ну, хватается все, что есть под рукой. Ведра, набирается вода отовсюду, заливается. Но это какое-то время возможно. Ну, если затянется вот эта вот война или спецоперация затянется, то нужны какие-то другие паллиативные методы решения комплектовки личного состава.
Ну, давай по порядку.
Много вопросов сразу.
Нет, да? Ну, как бы схема, на мой взгляд, очень простая. Вот, возвращаясь к твоей аллегории с пожаром, когда люди тушат пожар, там, допустим, в деревенском доме, то во многом пожар не удается быстро потушить именно потому, что люди друг к другу с ведрами толкаются, и обязательно должен быть человек или двое, которые процесс тушения пожара правильно организовывают. Потому что, стремясь затушить пожар, ты можешь его только спровоцировать, сделать его еще более сильным. Это первое. Второе. Конечно, категорически нельзя людей, отслуживших там полгода призванных в армию, у нас большая армия, бросать в окопы. Потому что мы должны помнить, что это 18-летние мальчишки, дети. Где бы они ни росли, и как бы они физически не были крепки, за полгода 18-летнему мальчишке ставить боевые задачи, связанные с фатальным риском, это брать на себя ответственность, за которую ты потом перед Господом просто никогда не отчитаешься. Поэтому моя точка зрения очень простая. Что касается мобилизованных, если ты когда-нибудь держал в руках автомат, стоял перед строем и произносил слова присяги, то что бы ты по этому поводу ни думал, пришла к тебе повестка, приехали к тебе из военкомата, собрался...
Присягу-то никто с себя не снимал.
Да, собрался, оделся и ушел. Чем бы для тебя это ни закончилось? Я думаю про это очень просто. Я задаю всегда себе вопрос, кто умирает дважды и кто за что умирает? Перед человеком неизбежно встает выбор умереть с оружием в руках, утыканные, значит, иголочками и трубочками в онкоцентре, или грохнуться посреди улицы или в метро от инсульта или от инфаркта. Исход у живого тела один, а дух вечен. Поэтому, когда люди начинают трястись от страха, прячут своих детей и разъезжаются по разным странам, я понять-то это могу. Но если ты когда-нибудь присягал родине на верность, то это была не шутка, не розыгрыш, не клоунада. Это очень серьезные вещи. Если ты тогда этого не осознал, то, пожалуйста, посиди сам с собой на кухне, покури, подумай, что на самом деле это было. Возвращаясь, значит, к комплектованию армии. Да, я с тобой совершенно согласен в том, что сегодняшняя наша армия, срочная, дети 18-20 лет, не должны быть на фронте. Но когда они заканчивают срочную службу, вот тогда перед взрослым человеком, который год более-менее худо-бедно прожил в казарме, понимает, как работает армейская система, перед ним можно и нужно ставить выбор. Хочешь дальше служить по контракту или нет? И государство тут со своими всеми социальными гарантиями и со всей тяжестью своей заботы о нем, о его и семье, может и имеет право рисковать, призывать этих людей в зону специальной военной операции. Пойдут люди? Я не сомневаюсь, что пойдут. Потому что, да, многие закрывают глаза на меркантильный мотив, что мобилизованным и контрактникам платят деньги, и немаленькие. Но я тебе уверяю, что это не самый главный мотив, по которому руководствуются мужчины, которые берут в руки оружие. Достаточно просто чуть более внимательно вглядеться в то, что происходило 8 лет подряд, вот уже 9-е там на Донбассе, и внимательно почитать и посмотреть, что происходит в государстве, населенном вурдалаками гоголевскими, идея которых заключается, национальная идея заключается теперь сегодня только в том,
чтобы
резать русню. Они формулируют это очень точно и очень коротко.
Ну, я могу сказать, что к нам часто приходили ополченцы, добровольцы, люди, которые в 2014-2015 году поехали в Донбасс воевали там, кто-то погиб, кто-то получил ранение, кто-то вернулся. Ни о каких контрактах речи не шла. Прошло порядка 50 тысяч человек через это горнило. Это цвет нации, это соль. И, в общем, я шляпу снимаю перед этими людьми. Ну и когда я поднимал эту тему, там гарантии, оплат, там тролливали, они, конечно... С удивлением меня смотрели, говорят, мы никаких контрактов не подписывали, мы знали, что можем погибнуть, мы ехали, у нас была мотивация. Сейчас немножко другая ситуация, и, к сожалению, неотлаженность с юридической точки зрения вот этих социальных прав, гарантий людей, которые одни там мобилизованные, другие контрактники, есть люди, которые в этих народных милициях, у которых там своя система работает, там, выплат, гарантии и так далее. Кто-то от СДД, Союза добровольцев Донбасса, есть БАРС, вот эти вот боевой армейский резерв, который вроде как под Минобороны, но СДД в этом тоже участвует. Есть частные ЧВК, есть различные у нас спецслужбы, у которых есть там свои тоже части, порядка 40 спецслужб у нас, кто не знает. В общем, получается пышный букет. Абсолютно не отрегулирована система взаимодействия, система связи на фронте, из-за чего уже есть потери, к сожалению, потому что у различных спецслужб 5 систем связи. Они не корреспондируются друг с другом. Просто мне люди рассказывали, что мы там начинали стрелять хорошо друг по другу, не зная, кто рядом находится, думая, что это вот укронацисты. Но это другой вопрос. Но главное дело, что статус различен, гарантии социальные различны, кому-то там что-то недоплачивают, и вот в интернет люди пишут там в социальные сети рассказы о своей судьбе. Ну и сами мы с этим сталкиваемся, когда привозят погибших в ту же Москву, приходится вот зачастую сбрасываться, потому что вроде контракт был, но он подписан в одном экземпляре был, на руках ничего нет, у родственников нифига нет, с кого получить деньги непонятно, то есть их, может быть, и получают, но потом, по прошествии пару месяцев хождения. А так вот люди сбрасываются, чтобы просто человека по-человечески похоронить. Что нужно делать сегодня? Вот читаешь тоже посты некоторых депутатов, которые там селфи делают в Донбассе. Я уважаю депутатов, что они вот ездят в ЛНР, ДНР. Но мне кажется, депутаты сейчас должны сидеть в Думе и резко переформатировать, переделывать законодательство под требования войны.
Ну, тут проблема двух людей, беседующих в теплой студии перед микрофоном, да, обсуждающих то, что происходит в грязных окопах и их и последствия этого. Тут же все это растет, это растение, не на пустом месте, потому что после вывода наших войск из Афганистана и даже незадолго до этого времени в обществе, опять же, пятой колонны, либеральными кругами, как хочешь это назови, воспитывалась, взращивалась и причесывалась идея, которая коротко формулируется «мы вас туда не посылали». То есть посыл подонка к человеку, который вернулся с войны. Нельзя полагать, что это вбили в голову только глупым теткам, которые вовремя, значит, не оказали, не подставили плечо афганским ветеранам. К счастью, мы не такой народ, который там сильно страдает от синдрома войны, вешается, употребляет наркотики и жрет водку литрами. Нет. Люди выживали сами, создавали коммерческие структуры, охранные структуры, и большинство людей пристроились к жизни. Но вот это вот настроение в обществе, искусственно создаваемое, что были черт знает где, неизвестно зачем, и теперь государство вас должно еще кормить, которое само там накосячило, там наделало ошибок, без параллельного объяснения, что именно мы делали в Афганистане и зачем мы там были. Вот мы сегодня пожинаем плоды отсутствия работы нравственной, духовной, с человеком, с воином, с обществом, потому что, с одной стороны, на то и щука в реке, чтобы карась не дремал, то есть именно общество должно все время пинать государство для того, чтобы оно выполняло свою функцию в лице чиновника, которым всегда неохота что-то делать. И второе, значит, все, что касается выплат пособий, соблюдения указов президента и постановления правительства, все это должно сейчас находиться не в расхлябанном состоянии, так как мы привыкли, может да, может нет, Москва далеко, а Путин высоко, никто ничего не узнает, я здесь хозяин, да, это вот известная идеология, а караться самым жестким, самым непримиримым способом. То есть, если для этого нужно изменить статус положения в стране на военное, пожалуйста, меняйте, для того, чтобы расправа с чиновниками, которые позволяют себе не заботиться, не выплачивать, утаивать, пускать в оборот похоронные или наградные, или какие угодно деньги, должна быть мгновенной и жестокой. Поэтому порядок можно сейчас в воюющей стране навести только таким способом, а не укоризной, не махать пальчиком перед носом, не перемещать чиновников и ответственных за это людей по горизонтали, с которыми все равно ничего не случится. Люди должны осознать уровень, меру своей ответственности за то, что они делают, за то, что они обязаны делать. И да, как это ни странно звучит, в современные времена просыпаться ночью от ужаса, перебирая в голове то, что он должен был сделать сегодня, и сделал ли он это, если не работает на уровне осознания духовного, нравственного и интеллектуального, то пусть работает на уровне страха наказания.
Да, я считаю, что по отношению к людям, которых призвали, собственно, спасать страну, должно быть самое лояльное отношение. Нужно поддерживать людей, которых мобилизовали, и контрактников, и добровольцев всячески, всеми возможными способами. Тем более у нас недохватки, люди вот сбрасываются, покупают эти дроны, покупают тепловизоры, покупают какую-то амуницию, продукты, везут на линию фронта. И многие этим занимаются аж 2014 года. У нас тоже приходили гуманитарщики, тоже низкий им поклон. У меня вопрос про пропаганду и агитацию. Не могу не задать этот вопрос, потому что, сравнивая то, что происходило даже в 1941-1945 годах, и то, что у нас происходит, ну, впечатление такое у меня. Я бы ситуацию уподобил человеку, который вот через дыру в заборе полез, часть туловища просунулась, голова, руки пролезли, задняя тыльная часть осталась на другой стороне. То есть часть как бы мер принимается и изменений в законодательстве в связи с военной ситуацией, а многие люди то ли не хотят понимать, то ли недопонимают реально, что Россия ведет войну достаточно с тяжелыми возможными последствиями. Но они хотят остаться в прошлом. Это, естественно, психологически понятное желание. Они хотят, чтобы в их вот мирке ничего бы не менялось. Что как они жили хорошо, так пусть все и останется. А самое главное, чтобы вот сохранился вот этот статус мирной как бы жизни. И мы видим, что и многие СМИ, они вот этот тренд выдерживают. То есть большие электронные СМИ, они по-прежнему там куча развлекательных программ, какие-то желтые ток-шоу, не видим патриотическую песню практически, патриотическую поэзию. Фильмов художественных нет про спецоперацию, нет, они не заложены в план. У нас там порядка 40 фильмов, Минкульт, значит, утвердил заявки на вот этот год, ни одного фильма, ни одного сериала про героев СВО сниматься не планируется, несмотря на все красивые слова. Вот это вот меня несказанно удивляет. Ну, вспомним 1941-1945 год, да, вот когда был главпур, были различные структуры, связанные с пропагандой и агитацией.
Ну, и фильмы, снятые художественные прямо во время войны.
Мобилизовывались писатели, члены Союза писателей, одевали их в военную форму. Пастернак даже, великий наш поэт, поехал на фронт, писал военные стихи.
Их много, Симонов там.
Они смотрели, они набирали материал, они писали рассказы, повести, романы потом про войну. Некоторые реально воевали, а кое-кто в качестве военкоров туда поехал. То есть страна была не просто на военные рельсы, экономика перестроена, но и пропаганда, и агитация тоже была перестроена, переведена на военные рельсы. Сегодня мы этого не наблюдаем. Почему? Это глупость или это что-то иное? Недопонимание?
Да нет, ни то и ни другое, к сожалению. Потому что вот я всегда предлагаю простой выбор. Да? Вот в обществе, которое долгое время жило такими нравственными категориями, как смузи и барбершоп, ты пользовался словами мерчендайзер, да, воспиталось там не одно уже, а два, а, пожалуй, даже и три поколения людей, у которых нравственные ориентиры обозначены вешками, воткнутыми в снег, да, которые там очень легко ветром унести. А самое неприятное и трагическое последствие попытки обезьяничать западный образ жизни заключается в том, что поколение даже 30 и многие 40-летних, я уже про более младших не говорю, у них просто нет чувства родины. И этого чувства нет прежде всего у людей, живущих в мегаполисах, которые окружены таким количеством приятных, вялых, не требующих напряженной работы ни физической, ни умственной, значит, удовольствий.
Благ возможности. Благ цивилизации.
Да, ну то есть то, что они хотели, то они нам, и, извини за выражение, всунули. Да? То есть потребительский образ жизни, связанный только с удовольствием и стремлением прожить как можно более безболезненно, удобно и безответственно. И со вчера на сегодня такие перемены, естественно, не происходят. Что касается художественной сферы, да, жизни творческой, которая должна сопровождать любое социальное состояние страны, в котором бы она ни находилась, вот мы сейчас говорим о военном времени, вспоминаем Великую Отечественную. Ну вот я бы сказал, что сейчас на фронте работают многие люди, реально работают, реально пишут, реально снимают. Я знаю точно и как бы некоторое участие в этом принимаю, что сейчас вот все, что от Мариуполя и дальше, там снимается именно художественное кино. Я просто не могу сейчас говорить, кем и кто там будет.
Возможно, это инициатива, вот, идущая снизу.
Нет, деньги люди нет, собирали, нет, да? Это не инициатива, идущая снизу. Значит, люди поняли, что ситуация переламывается. Конечно, это отчасти связано с тем,
что... То есть кто-то все-таки дал, да, бюджет,
да,
выделил.
Именно так. Не говоря уже о том, что сейчас практически там негласным национальным гимном стала песня «Шамана» об совершенно молодого пацана, который все очень правильно и точно понимает. Песня, которую поют хором стадионы. Я русский, ты понимаешь, о чем я говорю. Я уж не говорю о Юле Чечериной, которой была вручена высокая государственная награда. Все не так в этом смысле плохо, потому что все-таки какими бы...
Ну, не так и хорошо, как хотелось бы.
Ну, а никогда не бывает так хорошо, как хотелось бы. Ну, просто не бывает. И в такое сложное время, в котором мы сейчас живем, вот этот перелом осознания себя частью большой родины, частью большого народа русского, я имею в виду суперэтноса, прежде всего, а не только этнических русских. Это задача, которая сейчас постепенно решается, потому что людям становятся все более очевидные ужасы, которые с нами сделали на протяжении 30 лет вдалбливания в нас абсолютно чужой жизни, которая нас заставляет жить.
На чужой идеологии. У меня вопрос завершения разговора уже о переводе экономики на военные рельсы. Это тема для отдельной беседы. Может быть, мы несколько эфиров даже запишем на сей счет. В 1941-м это удалось. Это было достаточно сложно и тогда, но гигантским напряжением сил, в том числе и тогдашних чиновников, и военных, это удалось сделать довольно эффективно, довольно быстро, потому что за несколько месяцев СССР потерял немалую часть своей техники военной. Она была просто уничтожена, либо захвачена в качестве трофеев, и артиллерия, и танки, и самолеты, и так далее. Сегодня у нас, к сожалению, ну, мы видим добрый позыв, мы видим, как частные лица, какие-то фирмы среднего и низшего звена, что называется, собирают деньги, что-то закупают. Но танк, наверное, сегодня сложно где-то купить. Хотя можно собрать средства, перевести на военный завод, скажем. Ведь в советские времена это было, когда какой-то вот профессор, получив премию, он премию передавал на нужды фронта. Вот что нужно сделать сегодня в этой сфере? Ну, вопрос очень объемистый. На самом деле, что вот нужно делать срочно, на твой взгляд? Потому что, конечно, и с военной техникой, и с вооружениями есть определенные проблемы. С их количеством, с людьми, которые могут этой техникой пользоваться, работать на ней. И самое главное, что очень многие крупные фирмы, крупные корпорации, крупные компании, ну, не хотят делиться. Господь велел делиться. Есть фирмы, которые прилично зарабатывают, там колоссальные выплаты топ-менеджерам. Почему бы и не уменьшить выплаты своим, так сказать, директорскому составу и не перевести эти средства на поддержку нашей армии? Вот у меня такой вопрос. Ведь, ну, 41-45 у американцев был капитализм, и многие компании американские, они поддерживали свою армию. они закладывали отдельной строкой свои бюджеты, поддержка американских военнослужащих, социальная поддержка, поддержка армии. Это же было. Ну, пусть у нас тоже капитализм, но почему бы здесь что-то не позаимствовать в тех же Соединенных Штатах?
Ну, тут, ну, опять же, мы рассуждаем как люди, сидящие там в центре Москвы и относительно сытые и благополучные. Давай вспомним, что вообще вся отечественная экономика советская с досталинских времен строилась как экономика двойного назначения. Ну, та же самая история с папиросами.
Которые... Нет, тракторный завод, да, мог сделать и танки.
Да, и завод по производству папирос мог выпускать гильзы, потому что они одного диаметра. Не случайно это все было сделано, оружейные пули. Поэтому экономика, разумеется, сейчас работает как экономика двойного назначения, и по-другому быть не может. В этом смысле я абсолютно убежден в том, что в Кремле и в министерствах и ведомствах сидят люди, которые не мечтают о новом запахе прокладок, да, каких-нибудь, чтобы выпустить на рынок. Совсем сейчас экономики не до этого. Экономика действительно переведена на военные рельсы. И
переводится на военные рельсы. Давай не будем уж такой оптимизм.
Естественно, там даже та же фармакологическая промышленность, да, она не только там пытается работать на импортозамещение, но и ищет новые формы лекарства, наиболее быстро и эффективно действующие. К сожалению, многие вещи, которые в стране, в любой стране, я не имею в виду только нашу, делаются плохо или недостаточно хорошо, обнаруживаются только в крайней ситуации. Вот сейчас вроде нормально, а случилась ситуация сложная, напряженная, и тут же вот эти дыры начинают там выявляться.
Где тонко, там рвется.
Конечно. Вот. А что касается второй части вот твоего посыла, Жень, ну вообще у меня простой очень
вопрос. Господь велел делиться, вот есть такое.
Да, у меня вот по этому поводу простой вопрос. Я хотел бы, очень бы мечтал о том, чтобы однажды в любом информационном агентстве, в ленте появилась информация о том, что вот примерно 10-11 наших крупных олигархов, которые помалкивают, сидя себе неизвестно где, здесь ли, в нашей стране или в другой, которые контролируют государствообразующие отрасли народного хозяйства, да, так, на минуточку, которые контролируют добычу и переработку национальных ресурсов. Я очень хотел бы прочитать информацию о том, что кто-то из них купил эшелон галет, эшелон берц, эшелон бронежилетов, я не знаю, чего угодно нужного для нормального функционирования солдата в окопе. Да. Я этого ни разу не видел. У меня выводы на этот счет простые и жесткие. Психология лавочника, которую получили свои триллиарды государственных денег за счет мошенничества и обмана в целой страны, она неистребима. И сейчас я, конечно, не накрываю этим куполом позора всех предпринимателей, снимаю шляпу перед людьми, которые 24/7 что-то производят, придумывают, организовывают новое производство.
Я просто знаю тоже некоторые фирмы, которые помогают. 8 лет люди помогали Донбассу.
Да, но вот тот капитал, который называют сверхкапиталом, возможно, власть имеет какую-то возможность, их свои рычаги для того, чтобы заставить их что-то делать для страны, а не пугаться тому, что арестовывают их яхты, замки, дворцы, возникают сложности с обучением детей и так далее. Вот поверь мне, в высшей степени на это
в случае
наплевать.
Чего, они же первые пострадают. Они наивны думать, что если они будут там колено склонять перед Западом, перед укранацистами, то их там пощадят.
Ничего этого не будет. Во-первых. Во-вторых, если мы видим там верхушку айсберга, что у кого-то там что-то отняли за рубежом, там заморозили счета, конечно, это пустяки. Эти люди подстраховываются 4-жды, там 10 раз подстраховываются с их состоянием, с их благополучием, с благополучием детей, внуков и правнуков. Все будет в порядке.
В разные карманы разложено.
Конечно. Никто не складывает яйца в одну корзину, они подстраховываются 1000 раз. Я говорю о том, что вот я всегда говорю, все это приводит к очень простой и очень понятной мысли, которую я не устаю повторять 30 лет подряд, что пока не будут пересмотрены итоги приватизации, пока в государство не вернут государствообразующие отрасли народного хозяйства и природные ресурсы, Мы не построим социального государства, у нас не будут работать социальные лифты, у нас разрыв между богатыми и бедными будет только увеличиваться. Точка.
Ну, я думаю, что Дмитрий абсолютно прав, и я все-таки за то, чтобы частный капитал был привлечен к СВО, к специальной военной операции, к задачам войны, и поскольку нет доброго шага с той стороны, ну, тут шаги свои должно сделать государство, ибо, как я уже сказал, Господь велел делиться. Сейчас такая ситуация, когда нужно поделиться, когда свои дивиденды нужно, часть из них хотя бы передать на нужды армии, потому что много чего не хватает у нашей армии. А если мы не решим проблемы со снабжением, то как мы сможем эффективно воевать? Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Дмитрий Лысенков. Спасибо, что пришел, и надеюсь, наша встреча в этой студии не последняя.
Спасибо. Всего доброго.
В завершении разговора давайте поставим какую-нибудь патриотическую песню. Может быть, вот того же Шамана, песни «Я русский». Я русский!
Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер, он такой же, как и я. И хочется просто лепеть и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что... Я русский! Моя кровь от отца.